22 часа и 35 почти минут. Вы слушаете «Эхо Москвы». У микрофона Наталья Лобалцянская. В нашей студии доктор экономических наук, ректор Российской экономической школы Сергей Гуреев. Говорим о ценах на нефть. И вот я вернусь к одному из вопросов. Их много очень прислал Юрий. Какие рычаги есть у США, Китая и прочих потребителей нефти для влияния на цены?
Ну, вы знаете, очень многие слушатели, наверное, вообще многие россияне вспоминают теорию о том, что в 80-х годах цены на нефть были снижены нарочно.
Вот, между прочим, да. Мы с вами говорили об этом до эфира. Пожалуйста, поясните. Я вычитала упоминание об этом в книге Валерия Панюшкина «Узник тишины». Да. Что, дескать, ОПЕК, чтобы выпереть советы из Афганистана, обрушил цены на нефть. Вот, собственно, и вот.
Ну, многие люди рассказывают эту теорию, говорят о том, что вот когда придет время,
когда мы всем надоедим,
секретные документы будут раскрыты, и мы узнаем, на самом деле, правду о том, как это было. Соединенные Штаты договорились с Саудовской Аравией. Вот. Но действительно, факт заключается в том, что в 1986 году цены на нефть упали практически в 4 раза. И это, конечно, самым отрицательным образом повлияло на экономику Советского Союза. И, в принципе, это было несколько другое время, потому что тогда ОПЕК мог контролировать цены, потому что у ОПЕКа были свободные мощности. Сейчас свободных мощностей не так много. И, вообще говоря, рост цен на нефть связан не с тем, что Саудовской Аравии или России или Венесуэле нравятся высокие цены на нефть. Дело в том, что нефти не так много в мире. Китай и Индия растут, им нужно все больше нефти, а мировая экономика каким-то образом справляется со столь высокими ценами на нефть, что является, на самом деле, для всех аналитиков огромным сюрпризом. Если бы вы спросили меня, любого экономиста, любого специалиста по ценам на нефть, может ли мировая экономика пережить $60 за баррель или $70 за баррель без большой рецессии, все бы сказали, что это невозможно. Сейчас мы видим, что и $90 за баррель рецессия еще не началась. Да, она может начаться в любой момент, но, по крайней мере, вот, оказывается, что мировая экономика гораздо более гибкой стала, чем мы ожидали. Вот. Поэтому рычагов особо больших-то и нет. Главный рычаг – это как раз разработка альтернативных технологий, субсидирование альтернативных технологий, в том числе производство биотоплива. И мы видим, что, судя по ценам на продовольствие, что процесс замещения идет очень быстро. И площади в Америке, которые использовались для производства кормов, теперь используются для производства кукурузы, тростника, для производства биотоплива, замещения нефти.
Сергей, еще раз хочу вернуться к государству российскому. Вот я понимаю, что, наверное, это трудно оценивать, но вы произнесли такое словосочетание «эффективное государство», да, то есть менеджмент, который управляет вот структурой, вверенной ему в результате выборов, в результате, там, я не знаю, молебнов. Вопрос вот какой. На ваш взгляд, у вас получается, так я поняла, что чем выше цены на нефть, тем вот в нашем случае получается менее эффективное государство. Потому что, а что, мать-то, и так все хорошо. Правильно?
Совершенно верно.
На самом деле, может быть, да. Вы попробуйте оценить, до какой степени оно сейчас эффективно, вот при нынешних ценах на нефть. Могло ли бы быть лучше? Быть хуже?
Действительно, если посмотреть на межстрановые сопоставления, действительно, такая зависимость есть. Чем выше цены на нефть, тем больше в таких странах, как Россия, коррупции, неэффективности государства именно по тем причинам, о которых вы сказали. И в этом смысле Россия не является исключением. В этом смысле в России нету слишком большой коррупции, слишком маленькой коррупции, примерно такая, которую
как
можно
надо
было ожидать. Да. Как вот было бы в любом нефтяном государстве с такими огромными нефтедоходами и с такими неразвитыми демократическими институтами. Потому что в Норвегии тоже есть сверхдоходы от экспорта нефти. Но есть и механизмы подотчетности власти, контроля обществом власти. Mm-hmm. И в этом смысле государство работает достаточно неплохо.
Хорошо, я возвращаюсь опять же к вопросам, присланным нам по интернету. Какие основные факторы повышения и понижения цен на нефть?
Ну, это более-менее общеизвестные факторы. Цены на нефть являются высокими, потому что мировая экономика находится в хорошем состоянии, и главное, что растет китайская экономика. Китайская экономика по-прежнему не очень богата, по-прежнему количество автомобилей в Китае не очень велико. И чем больше будет доход на душу населения в Китае, тем больше там будет, например, автомобилистов. Mm-hmm. Если в Китае будет столько же автомобилистов на душу населения, сколько, например, в Бразилии, больше бензина никому не хватит, кроме как в Китае. Потому что до сих пор там огромный потенциал для роста потребления энергии. Кроме того, скажем, еще 10 лет назад в Китае производилось достаточно энергоносителей для внутреннего потребления, импорт был вообще не нужен. Теперь две трети китайского потребления энергии – это импортное топливо. И вот этот рост, который происходит в последние годы, является одним из ключевых факторов. Кроме того, есть проблемы, связанные с нестабильностью в Ираке, нестабильностью в Нигерии. Uh-huh. Были огромные проблемы, связанные с ураганом Катрина Рита в Америке. Uh-huh. Вот все эти трудности, конечно, приводят к тому, что цены на нефть растут. А основной понижающий фактор – это, конечно, вот те самые альтернативные источники энергии. Ну и есть потолок, связанный с тем, что все-таки есть цены на нефть, которые американская экономика может не переварить. И вот вроде бы мы сейчас находимся на этом пределе.
Василий Павлович комментирует. Россия уже 8 лет находится в постоянно усугубляющемся политическом кризисе, связанном с ростом коррупции, который неизбежен при госкапитализме. Нравственный кризис общества вызван тотальной ложью, развращением народа, захваченными властной хунтой СМИ. О, как это...
Мощно задвинул.
А в таких условиях неизбежен экономический кризис даже при высоких ценах на нефть. Любой честный экономист, опираясь на мировой опыт, это подтвердит. Вы как?
Я думаю, что в долгосрочной перспективе без свободы и демократии действительно нет возможности представить себе экономический рост. Действительно, если мы посмотрим на мировой опыт, недемократические режимы очень плохо реагируют на кризисы. Китай продолжает расти, но надо сказать, что на каждый Китай, на каждую Корею приходится 100 заиров. Вот Китай – это такое исключение. И кроме того, Китай растет с очень низкого уровня, куда его привел очень авторитарный режим Мао Цзэдуна.
И рост кажется очень значимым.
Рост является значительным достижением на самом деле. Огромны. Uh-huh. Вот. Но, например, есть такие страны, как Аргентина, которые еще 100 лет назад были на уровне США. Uh-huh. И сейчас это небо и земля. Действительно, Латинская Америка и Северная Америка совершенно разные уровни экономики. Вот. Но в краткосрочной перспективе, мне кажется, Василий Павлович не может привести убедительные аргументы, что рост невозможен. Рост есть. Средний россиянин на самом деле удовлетворен жизнью, и в этом смысле мне кажется, что говорить о том, что нынешнее правительство не дает возможности для экономического роста, нельзя. Рост есть, он ощутим, его можно измерить самыми разными показателями, потребление растет, удовлетворенность жизнью растет, и даже трудно сказать, что коррупция растет. На самом деле, если посмотреть вот на уровне коррупции, коррупция является слишком высокой. Но она, вообще говоря, не растет, а остается примерно на таком же уровне, как, скажем, 7 лет назад. И надо сказать, что это действительно не очень хорошо, потому что по мере роста ВВП коррупция должна была бы как-то искореняться, она остается по-прежнему высокой. Вот. Но, тем не менее, нельзя сказать, что мы видим слишком большой рост коррупции, и у нас есть какой-то нарастающий кризис. Да, у нас есть очень много проблем, но рост потребления отрицать нельзя.
А Тимофей задает вопрос. Как вы относитесь к теории пика Хаббарда? По этой теории в настоящее время мир находится на пике добычи нефти, а до удовлетворения все возрастающего спроса на нефть нужно открывать Саудовскую Аравию каждые 10 лет.
Вы знаете, я думаю, что нужно посмотреть на опыт 100-летней давности, 150-летней давности. Например, 150 лет назад главным транспортным средством были лошади, поэтому была огромная проблема, куда девать навоз. 100 лет назад нефть выглядела совершенно экзотической технологией, и был вопрос, где же нам добыть столько угля, чтобы отопить всю растущую экономику. 200 лет назад ведущий экономист Мальтус написал теорию, что не хватит еды. чтобы прокормить все это население мира. Вот. Но мы видим, что технологии открываются все время. Вполне возможно, что нефть перестанет играть такую важную роль уже через 10 лет. Но и наверняка точно она перестанет играть такую важную роль через, скажем, 20 лет. Поэтому я бы не сильно беспокоился на эту тему.
Сергей Маратович, еще такой вопрос. Вот опять же, от людей, которые хотят себя обезопасить, скажем так, от, я не знаю, от роста инфляции, от возможных подстелить соломки везде, где только можно. Если попытаться взять людей, которые, скажем так, вот активно и актуально живут на то, что они зарабатывают. То есть у них нет возможности там откладывать много. Вы бы что-то порекомендовали сегодняшним россиянам из таких?
Ну, вы знаете, самое удачное вложение – вложение в себя, в человеческий капитал. Нужно учиться в образовании, образование детей. Угу. Действительно, очень трудно порекомендовать, в какой валюте нужно держать деньги, в каких инструментах, особенно если этих денег немного, и диверсифицировать их очень трудно. Вот поэтому вот такой простой совет, который сами россияне очень хорошо знают, все россияне очень хорошо понимают ценность образования, но вот мне кажется, что это простой совет, который не подведет.
Угу. А почему при госмонополии на нефтепродукты не надо прятаться за фиговые листки якобы частных компаний? Цены на бензин в России растут, спрашивает Леонид.
Цены на бензин растут просто потому, что цены на нефть растут. И, конечно, надо сказать, что цены на бензин могли бы ниже быть в России. Ведь в России не столь высокие налоги на бензин, как в Европе. Тем не менее, цены на бензин в России чуть выше, чем в Америке. Вот. Но, в принципе, я думаю, что к этому, к сожалению, надо привыкать. Что если цены на нефть на Нью-Йоркской бирже выросли, то и цены на бензин в России не могут не вырасти тоже. Российская правительство облагает нефтяные компании экспортными пошлинами с тем, чтобы компаниям было более выгодно продавать бензин на внутреннем рынке. Но есть еще и такие краткосрочные проблемы, связанные с тем, что россияне покупают все больше и больше автомобилей, а нефтеперерабатывающих заводов в России не так много и занимает время каждый новый завод построить, ввести в эксплуатацию. Поэтому я думаю, что в краткосрочной перспективе есть еще и ограничения перерабатывающих мощностей.
Угу. Еще раз возвращаюсь к угрозам, возможным угрозам. Вот на сегодняшний день существуют цены на нефть такие, как они существуют. Расти будут еще?
До 150 знаете, дорастут? Никто не может предсказать. Если бы я знал, что дорастут до 150, я бы с вами здесь не разговаривал, пошел бы, купил себе фьючерс.
Понятно.
Заработал бы очень много денег.
Понятно. То есть скажите спасибо, что еще не 150. Да, понятно. Спасибо,
нет,
Сергей Маратович.
Они могут и упасть. Они могут и упасть. И вот если вы посмотрите на то, как аналитики предсказывают цены на нефть, скажем, 10 лет назад, 15 лет назад, 20 лет назад, никто не верит в то, что они упадут. Тем не менее, они падают. Опять же, после того, как они долго остаются на низком уровне, никто не верит, что они вырастут. Тем не менее, они неожиданно растут. И в этом смысле это одна из самых изменчивых переменных в нашем мире.
Хорошо. Но вы, я думаю, что вы согласитесь с тем, что те люди, которые сегодня там находятся у власти в России, они, наверное, тоже понимают, что это малина не навсегда, да?
Совершенно верно.
И как-то вот... как государственные деятели, они, с вашей точки зрения, сделают что-то, чтобы застраховать свою страну от того, что вот в один прекрасный момент, оп, и цены упадут?
Но они делают очень много для этого. Создан стабилизационный фонд, в котором уже 150 миллиардов долларов, это 10% ВВП, это очень много денег. И надо сказать, что есть очень много желающих растратить эти деньги. И то, что этот фонд существует, это большое достижение тех самых государственных деятелей, о которых вы говорите, которые понимают, что эта малина не навсегда, цитируя вас. Если вы посмотрите, скажем, на Думу, в Думе практически не осталось ни одного депутата, который не хотел бы растратить этот стабилизационный фонд. Все партии, включая правящую партию, которая на словах поддерживает правительство,
спят и видят,
чтобы растратить стабилизационный фонд. И надо сказать, как я уже говорил, стабилизационный фонд играет очень важную роль. Хотя кажется, что это омертвленные деньги, деньги, которые могли бы работать на благо экономики. На самом деле они делают для блага экономики очень много.
Сергей Маратович, я, конечно, далеко не экономист, но я вот очень хорошо помню одну совершенно такую жизненную историю. Мой покойный папа, будучи руководителем лаборатории, однажды получил грант. И как истинный демократ собрал совещание, что делать с деньгами. Понимаете, что ему говорили сотрудники?
растратите, не надо
покупать
никакое оборудование.
Повысить зарплаты. Совершенно. На что он им говорил? Нет, дорогие товарищи, никаких зарплат я вам не повышу, а вот мы купим оборудование. Мотивация каждого из них понятна, да? И мотивация людей, которые абстрактно, вот цифра 150 миллиардов долларов, которую вы назвали, некий стабфонд, который ко мне отношения не имеет, там, к соседу моему отношения не имеет, да и к вам, в общем, по большому счету, отношения не понимают люди, да?
Совершенно верно. Ну, во-первых, надо посчитать...
Дайте людям, там, я не знаю, покупать себе... Дайте ипотечные кредиты, как в Америке.
Ну, к сожалению, на эти 150 миллиардов долларов, если его раздать каждому человеку в России, то получится...
На мороженое
чуть...
не останется.
Ну, на мороженое как раз останется, а вот на ипотеку не останется. Это получится чуть больше, чем 1000 долларов на человека. Это большие деньги, но это теперь не очень большие деньги по российским меркам. Это, как я уже сказал, 10% ВВП на душу населения, то есть примерно месяц месячный доход среднего россиянина.
Угу.
И с этой точки зрения огромных проблем решить нельзя. Но при помощи стабилизационного фонда мы обеспечиваем ту самую стабильность и защиту от кризисов, о которых мы говорили уже в этой программе. И как раз вы говорили об ипотеке. Наличие стабилизационного фонда во многом обеспечило рост ипотеки в прошлом году. Почему? Потому что наличие стабилизационного фонда привело к снижению ставок процентов по кредитам и к тому росту финансового сектора, который стал возможен. Ведь в 90-х годах, еще 5 лет назад, когда стабилизационного фонда не было, не могло идти и речи о том, что на рыночных условиях будут выдаваться кредиты под ставку процента 10-12% годовых. А ведь в Америке сейчас многие заемщики получают кредиты под 8-9% годовых. Вот, при том, что кредитная история в Америке развивалась столетиями.
Да, действительно.
И поэтому это достижение, которое нельзя отрицать. Вот человек, который получает кредит в банке сейчас, он должен понимать, что если бы не было стабилизационного фонда, этот кредит либо бы ему не дали, либо бы дали по ставке процента на 5 пунктов больше или на 10 пунктов больше.
В случае агрессии против Российской Федерации уже хорошо, правда? Вам хорошо? А какая доля ВВП и какая доля населения будут биться за свои общественные интересы, спрашивает Сергей из Саратова.
Ну, это вопрос чисто теоретический, насколько я понимаю. Но мне кажется, что у нас есть армия, почти миллион, больше миллион человек. У нас есть вневедомственная охрана, у нас есть сотрудники ГИБДД.
Ну, понятно,
вот,
да.
В общем, мне кажется, мы можем выставить очень большое количество людей в погонах, по крайней мере. Будут ли частные лица биться за свои активы? Наверное, тоже будут.
А, Сергей, вот нас поправляют.
Можно призвать огромное количество резервистов.
Точнее, вас поправляют,
да.
И поправляют очень так агрессивно,
да.
Дескать, не растратить, а вложить.
Да.
И тут же замечаю, что, дескать, стабфонд находится в США, угу. Таким образом работает на... либо работает на американскую экономику, либо о результатах его работы, ну, деньги должны работать, мы никогда никто из нас не узнает, да? Вот если бы его инвестировать во что-нибудь грамотно в России, это было бы хорошо, да?
Ну, вы знаете, во-первых, конечно, он находится не только в долларах, но и в евро. Во-вторых, каждый год публикуются отчеты о состоянии стабфонда, о доходности, которая заработана. Вот это все открытая информация. А в-третьих, проблема в том, что вложить эффективно не очень легко. И вот государство сейчас вкладывает очень много денег, на самом деле. Деньги, которые могли находиться в стабфонде, тратятся на создание так называемых госкорпораций.
И что нам с этого зверя?
Я надеюсь, что, например, госкорпорация Фонд развития ЖКХ приведет к повышению качества российских жилищных услуг, коммунального сектора.
Вы верите в это?
Я не уверен, но эти
но
деньги
надеюсь.
По закону должны пойти именно на это. Госкорпорация «Роснанотех» приведет к разработке огромного количества нанотехнологий в России, приведет к тому, что Россия займет не 1% рынка нанотехнологий, а 3%. Вот. Ну, в общем, все это происходит одновременно с тем, что мы накапливаем деньги в стабфонде. Вот. Но на самом деле, мне кажется, что опыт работы даже не госкорпораций, а госкомпаний, которые имеют и частных акционеров, и совет директоров, показывает, что, например, многие российские госкомпании не очень хорошо умеют вкладывать средства.
Mm-hmm.
Например, если посмотреть на результаты деятельности частных нефтяных компаний и государственной компании «Газпром», то мы видим огромную разницу в росте выпуска, добычи, переработки и в инвестициях в разработку новых, новых месторождений. «Газпром», к сожалению, не увеличивает добычу газа за последние 7 лет. Нефтяные компании увеличили добычу нефти примерно за 7 лет примерно в 1,5 раза. И кроме того, вот это как раз и ударит по каждому человеку. Недостаток газа в стране будет ощущаться все больше и больше. Это приведет к тому, что цены будут расти на 25% в год. Такое решение правительством принято. Угу. И за 3-4 года они таким образом удвоятся. И все мы почувствуем это, когда будем получать квитанции на оплату коммунальных услуг.
А я слышала еще вот такую вот историю. Очень часто приводят в качестве примера там, жизнь пенсионеров на Западе. Да? Я слышала такую историю, что якобы на сегодняшний день в связи с не очень большим количеством рождаемости в европейских, например, странах, и в связи с кучей разных факторов, на самом деле, вот завтрашние, там, послезавтрашние пенсионеры не будут иметь такую благополучную жизнь. И в этой ситуации, дескать, россияне более подготовлены. Вы согласитесь с такой? Ну,
к тяжелой жизни россияне действительно более подготовлены, в любом случае. И на самом деле эта проблема стоит перед всеми западными странами, действительно есть старение населения. И надо сказать, что в Америке об этом стали заботиться уже примерно 10 лет назад. Началась огромная реформа пенсионной системы, у каждого человека есть накопительный счет, туда можно отправлять деньги по специальным правилам, для того, чтобы через 20-25 лет, когда начнется дефицит пенсионной системы, каждый гражданин мог бы так или иначе справиться со своими проблемами. Вот, в Европе ситуация гораздо хуже, и вот как раз те непопулярные меры, на которые пытается идти Николя Саркози, встречая огромное сопротивление сотрудников транспортной сферы и других отраслей, связаны с тем, что французская пенсионная система находится в очень тяжелом положении в долгосрочной перспективе. Но надо сказать, что и российская пенсионная система находится в тяжелом положении через 20 лет, и даже вот те небольшие пенсии, на которые жалуются российские пенсионеры, Россия не сможет выплачивать уже через 15-20 лет. И поэтому как раз перед государством сейчас стоит огромный вопрос, не использовать ли вот те самые нефтяные деньги на то, чтобы спасти Россию от пенсионного кризиса через 15 лет.
Угу. А вот та самая секретная реформа, которая ночью под одеялом разрабатывается сейчас?
Ну, вы знаете, я в ней не участвую, и комментировать слух я не могу. Да? Угу. Я думаю, что реформа действительно нужна, но о чем идет речь, я не совсем хорошо понимаю.
Так. Вот хороший был вопрос. Нефтяники успешно перекладывают налог на потребителя. Так, вы плохо слушали президента. Он сказал, что созданные госкорпорации будут развиты с помощью стабфонда, а потом вновь розданы в частные руки.
Я думаю, что он, конечно, имел в виду не совсем это, потому что если почитать закон о госкорпорациях, госкорпорации приватизировать нельзя. Это некоммерческие организации, у которых нет акционеров, они должны выполнить свою задачу и, вообще говоря, перестать функционировать. Например, госкорпорация «Олимпстрой» должна построить олимпийские объекты, закончить свое существование. Фонд развития ЖКХ должен за 5 лет потратить эти деньги, закончить
свое
существование.
Сергей, это очень удобно, да?
Если честно, мне не очень нравится такая организационная форма, потому что в любой частной компании есть акционеры, которые контролируют менеджмент, которые ставят перед менеджментом вполне конкретно измеримые цели. Насколько мы узнаем, госкорпорация, фонд развития ЖКХ или Роснанотехнологии выполнила свою задачу или нет, вот мне не совсем понятно.
И насколько эффективно, насколько, например,
эффективно
были приходы
на эти средства. Да, сколько нанотехнологий мы разработали, сколько мы могли бы их разработать в другом случае, это не очень понятно. Но в некотором смысле, как ни странно, госкорпорации создаются именно потому, что бюджетный кодекс не позволяет оперативно и гибко управлять бюджетными средствами. Ага. А это, в свою очередь, связано с тем, что бюджетный кодекс построен так, чтобы остановить коррупцию любой ценой. И бюджетные транзакции, бюджетные операции зарегулированы настолько жестко, чтобы действительно у чиновников не оставалось свободы рук.
А извините за сомнение, может, все-таки наоборот получается, что когда средства даются госкорпорациям, которые затем, выполнив свою задачу, так сказать, должны прекратить свое существование, то поди проверь.
Ну, вы знаете, если имело место нецелевое использование
половина
средств...
Половина этих денег уложена в карман или 3/4?
А если есть нецелевое использование средств, то потом придет счетная палата, прокуратура, следственный комитет. В общем, в принципе, В теории. Такие механизмы существуют.
В теории, насколько в теории. На хорошо практике, поправились. Да?
Насколько на практике это возможно сделать, я не уверен, потому что пока непонятно, что будет считаться эффективной работой или нет. Там положено в карман, это действительно уголовное преступление. Но вот использовано неэффективно, это очень трудно проверить.
Ну что ж, я еще раз напомню, что сегодня у нас в гостях доктор экономических наук, ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев. Самое оптимистическое, что прозвучало из его уст сегодня, это что вот в ближайшем году можно не волноваться, да, насчет кризиса?
Абсолютно точно. И кроме того, хотел бы подчеркнуть, что вообще говоря, россияне довольны жизнью. Опросы показывают, что уровень удовлетворенности жизни за последние 8 лет резко вырос.
Ну, дай бог нам всем здоровья, как говорится.
И счастья.
Да? И счастья, да. Я благодарю Сергея Маратовича. Новости на волнах эхо буквально через несколько секунд. И еще раз напомню, что в полночь выйдет в эфир сегодня, начиная с сегодняшнего дня, в ночь с четверга на пятницу, программа «Авторская песня». Питерцы, не отключайтесь, мы будем с вами в полночь.